уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Умные парни», у нас в гостях Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Здравствуйте, Леонид Яковлевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и телеграм «Говорит МСК бот». Продолжает поступать заявление от, ну, по поводу отставки Юнусбека Евкурова. Спустя сколько? 11 лет он фактически проработал на посту главы Ингушетии. И он попросил прощения на встрече с жителями региона за возможные ошибки, добавив, что не держит ни на кого зла. Это пресс-служба говорит. Евкуров в эфире национальной телерадиокомпании объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку. Пресс-секретарь президента, это если всю историю читать, сказал, что сюрпризом для Кремля это не было. Обращение Евкурова, оно будет рассмотрено. Ну и сам Юнусбек Евкуров сказал, что призывает общественность беречь стабильность в регионе и прощать друг друга. С вашей точки зрения, почему Юнусбек Евкуров ушел? Он выполнил свои функции, которые были на него возложены в 2008 году?
Нет, нет, конечно. Он ушел по многим причинам. Во-первых, просто надо сказать, что Юнусбек Евкуров человек, в общем, ну, не совсем обычный.
Он военный.
Не просто, так сказать, карьерный военный, боевой генерал там и так далее. Он награжден очень многими боевыми наградами, и в том числе двумя, ну, пожалуй, наиболее престижными медалями за отвагу. Престижными среди военных людей, да? И это медали, которые не дают просто так. Понимаете, даже герои России могут дать просто по должности, да? А вот медаль за отвагу дается за отвагу. Это что-то, по-моему, это что-то, какой-то такой, в общем, аналог Георгиевского креста, вот,
который давался.
Да-да-да, который давался за пролитую кровь, за, вот, за реальное такое дело, да? Вот. Он человек, который не занимался политикой раньше, он закончил Рязанское военно-воздушное училище там и так далее. Вообще, человек, по-видимому, такой действительно, ну, знаете, ну, такой мужчина. Вот. Значит, у него было противостояние с двумя силами, так сказать, ну, с двумя субъектами. Один субъект — это народ Ингушетии, с которым он не смог договориться.
Как-то он не смог, за 11 лет не смог договориться?
Нет, не смог, не смог. К сожалению, ну или, по крайней мере, потом возник конфликт, который он не смог разрешить. Дело в том, что Ингушетия, вот знаете, мы обычно, когда смотрим на политическую ситуацию, мы рассматриваем в такой дихотомии диктатура-демократия. Да, вот есть демократия, а нет демократии, значит, есть диктатура. Ну, вот как-то вот так вот. Значит, на самом деле, это не единственное измерение возможное. Значит, вот в некоторых странах, а на некоторых территориях нашей страны, поскольку она очень сложно организована, существует что-то типа, ну вот иногда это называют тейповой структурой, иногда называют военной демократией там и так далее, да, вот, и в некоторых наших Кавказских республиках это действительно существует, в Дагестане, например, да, где президент Дагестана не может просто отдавать команды, он должен договариваться, да, с уважаемыми людьми, вот, и то же самое в Ингушетии вот эта самая тейповая структура, то есть это, ну, чтобы не вдаваться в подробности, это означает, что в Ингушетии есть относительно независимые субъекты, с которыми верховная власть Ингушетии должна считаться. Вот, она не может им приказывать. Вот, и это вопрос договоренности обязательно. И вот, к сожалению или не к сожалению, не знаю, Юнусбек Евкуров не смог договориться с этими структурами. Это что вылилось вот в масштабное противостояние, бессрочные протесты, там, требования его отставки там,
и так далее. По поводу территориального спора?
По поводу территориального спора, да, прежде всего. Хотя там, конечно, были и другие проблемы. Но он одновременно, у него были проблемы и в отношениях с Рамзаном Кадыровым, который сосед, как бы, да, была раньше вообще Чечена, Ингушетия при советской власти, да, вот, который по значительно более мощный по экономическому потенциалу, военному потенциалу там и так далее, не лично Кадыров и лично Евкуров, а Чечня и Ингушетия, вот, И в Чечне, в отличие от Ингушетии, там другая система, там диктатура. Там реальная диктатура, там никакую, там все вот эти бывшие там остатки военной демократии, там родовой структуры уничтожены абсолютно, да, совершенно. Вот. И Рамзан Кадыров претендует на роль, так сказать, главного на Северном Кавказе. Вот. И, соответственно, у них вот тоже был такой очень жесткий конфликт между собой. Кто победил, в конце концов, Юнусбека Евкурова, его, ну, какой-то аналог гражданского общества, пусть это не похоже по европейским меркам, это не гражданское общество, но тем не менее, да, вот, у него, допустим, есть оппозиция. Вот, понимаете, представить себе оппозицию в Чечне, это, ну, бред собачий, да, вот, а у него есть структурированная оппозиция, с которой приходится считаться.
Ну, это отличает, наверное, тейповую вот эту систему.
Разумеется, конечно, конечно. Вот, вот кто победил Евкурова? Вот эти его общества, которые его, ну, потребовали его отставки, или его переиграл каким-то образом Рамзан Кадыров?
Этого, а может, он сам ушел?
Не знаю. Нет, ну что значит сам ушел? Он ушел, потому что у него не получилось. Понимаете, кстати говоря, это, по-моему, первый случай в истории Северного Кавказа. Конечно, он другой совершенно человек, чем его предшественник, Зязиков, который вообще был совершенно замечательным. Его отношения с обществом вообще были замечательными. Значит, он жил в охраняемом, естественно, доме, таком бронированном, к которому не подойти. Он садился по утрам в бронированный лимузин, с охраной ехал на работу, въезжал в туннель, в бронированном лифте подымался в бронированный кабинет. Все. Он вообще нигде не бывал, он ни с кем не встречался и так далее. Его это, видимо, устраивало, Зязикова. По-видимому, у генерала Евкурова есть вообще какие-то все-таки представления, там, не знаю, о чести, о достоинстве. И вот, вот, может быть, это результат такого, ну, вполне человеческого решения.
Почему, Леонид Яковлевич, мы все-таки вот в нашем с вами разговоре, и вы отталкиваетесь именно от формулы, что, от тезиса, что Евкуров не справился, поэтому ушел. А может быть, он справился с теми задачами, которые на него возлагались в 2008 году, прошло 11 лет, это все-таки много, и он свою функцию выполнил, как военный человек.
Он совсем недавно переизбрался. Год, по-моему, прошел, как там у них было что-то, типа выборов, да? Вот, значит, и через год после типа выборов как-то не очень понятно, что же он уходит, да? Кроме того, если бы это было так, как вы говорите, то, наверное, это было бы иначе, была бы встреча с президентом. Вот, и было бы как-то это сказано, что вот Юнусбек Евкуров свои задачи выполнил, теперь я прошу его, я президент, в смысле, прошу его заняться там, я не знаю чем, разведением, очень важная задача, разведение пчел там, я не знаю, где-нибудь.
Вы думаете, такая перспектива
нет,
у Юнусбека
Евкурова? Ну было бы, не, ну хорошо, или другое, или там заместитель министра обороны, или там посол, не знаю, где-то, да, ну то есть вот, ну, вот переход какой-то такой был бы, да, как бы по согласованию, а тут вообще его заявление личное, вот, ну конечно, Песков говорит, что это не было неожиданностью для Кремля, а черт его знает, может, не было, а может, было.
7373948 это телефон прямого эфира, 7373948. Анна замечает по поводу вашего утверждения по тейпам, а что, в Чечне давно тейпов нет?
В Чечне, ну, значит, насколько я знаю, я был несколько раз в Чечне во время войны и после, вот, и, значит, мне говорили, что Рамзан, ну, сначала его покойный отец Ахмат Кадыров, Ахмат Хаджи, а потом вот уже Рамзан, что они все это уничтожили, то есть я думаю, что это существует в спящем режиме. И, разумеется, там есть, в Чечне есть недовольство, в Чечне есть разные направления, и, ну, разные совершенно, это просто отдельный разговор, на самом деле очень интересно, но к нему мне надо готовиться всерьез, да, вот, но они не влияют на сегодняшние политические решения. Рамзан принимает решение, он в гробу видал всех остальных.
Ну, Чечня – это регион, который держится на личности. А Ингушетия – это регион, который тоже держался на личности?
Нет.
И что дальше? Или это другой регион?
Это другой. другой, это совершенно другой.
Так.
Это совершенно другой. Там есть общество. Ага. Понимаете, там есть общество, это общество, есть сложная структура. Вот. Там был очень харизматичный и популярный человек, генерал Аушев, который до сих пор там очень популярен, на самом деле. Потом там был Зясиков, потом там вот Юнусбек Евкуров, да. Вот, а Ингушетия остается, как бы, там своя жизнь, понимаете, там своя жизнь.
Ну, теперь кто? Человек, может быть, оттуда, человек из Москвы, в плане того, что вот в Дагестане были свои люди, а потом пришел Васильев из Москвы.
Я не знаю, что они будут делать. Я не знаю, что они будут делать, но ситуация в Ингушетии для Кремля опасна.
Почему?
Потому что, вспомните вот этот вот многодневный митинг и протест, и вспомните, как они не пустили туда войска из других регионов, туда же стали перебрасывать войска для подавления митинга, да, а местные ребята...
В итоге потом договорились как-то они.
Что? Нет, потом местные ребята сказали, не надо сюда ходить. Вот, и как-то вообще все поняли, что не надо сюда ходить. В общем, как-то здесь так... Здесь вам не рады. И вот, мы, мол, сами будем разбираться, да? То есть, вообще, это говоря, Ингушетия, как, ну, нет, сказать, коллективный субъект, она проявила самостоятельность тогда и проявила силу.
Ну, что... это же не сюрприз.
Ну, сюрприз не сюрприз, но просто они долго не проявляли, теперь проявили. Вот, поэтому я не знаю, что будет Кремль с этим делать. Но там все очень-очень сложно, как и в Дагестане все очень-очень сложно.
Александр Фельдман говорит, ждает ли нам генерал-губернатор Ингушетии по дагестанскому сценарию?
Это возможно. Это возможно. Но, кстати, там еще проблема, знаете, какая? Вот я тут сегодня утром, когда готовился к этому делу, ко всему, к нашей встрече, я смотрел, вроде бы нету больше генералов ингушей. Закончились. Понимаете, там на самом деле, поскольку, в общем, там в такие...
в Москве есть.
Генералы?
Ну, просто в Москве есть люди.
А, нет, генералов вот у нас хоть ешь противоестественным способом, но важно, чтобы он был ингуш. Понимаете, дело в том, что поскольку есть традиции, ну, такие боевые, да, вот на Кавказе,
понятно,
то генерал, местный генерал смотрится очень как бы естественно и нормально. А,
вот. Военный
генерал
человек.
Генерал из местных. Угу. Вроде бы их уже больше не осталось. Кончились. Вот, тогда непонятно, что они будут делать. Ну, может, поставят как Васильева, какого-нибудь человека с какими-то такими корнями небольшими, как бы, вот.
Ну, смотри, какие задачи теперь стоят. Это социалка, это рабочие места, это что конкретно?
Ну, на самом деле, это же самый маленький по территории регион нашей страны, если не считать города федеральные, ну, вот как Москва и Петербург, да? И это, по-моему, самый маленький по населению, или один из самых маленьких по населению, и один из самых таких, ну... не хочется говорить слово слабых, не знаю, как это сказать, ну, в общем, экономически проблемных и, ну, там, ВВП очень
низкий,
да, вот, и люди живут очень бедно там и так далее. Но это все всегда было, и я думаю, что главное, что беспокоит начальство в Москве, это не уровень жизни в Ингушетии, ну, как вообще их мало беспокоит, с моей точки зрения, уровень жизни в нашей стране, вот, а это не может Может ли ингушская ситуация стать триггером каких-то волнений на Кавказе? Вот. Вот это, я думаю, главное, главное для них.
Ну, совершенно. Тогда и получается, что если, ну, мы допускаем, что, да, регион такой, с таким прошлым и так далее, может быть, действительно речь сейчас пойдет о какой-то социалке, о том, что молодежи той же самой предлагать и так далее. Ну, просто потому, что настали такие времена. Я почему об этом говорю? Потому что, когда мы с представителем, со специалистом по антитеррору обсуждали ситуацию, например, вот несколько дней назад она произошла в Грозном, нападение, а вот на сотрудников ДПС и Росгвардии около резиденции, было сказано так, и такое мнение тоже высказывается, что нужно заниматься молодежью, нужно заниматься рабочими местами, образованием, культурой и так далее, чтобы те, кто проповедует простую, яркую, но экстремистскую идеологию, не перехватили умы молодых людей, которые там живут.
Я не могу согласиться, к сожалению, понимаете, надо заниматься образованием, надо заниматься уровнем жизни и так далее, но это это как бы надо, оно не потому, что надо предотвратить чего-то, а потому, что просто надо. Потому что вообще люди должны жить достойно, и власть в стране должна заниматься ровно этим, а не ерундой и не какими-то мегапроектами. Вот. Поэтому, конечно, надо. Но с точки зрения предотвращения террора и прочего, я не уверен, что это такая уж простая связь. Ну вот я не знаю, в курсе ли наши слушатели, что, допустим, уровень жизни и уровень образования в Палестине, вот, ну, там, где живут, собственно, палестинские арабы, более-менее компактно это, выше, чем во многих других арабских странах. Вот. Допустим, уровень образования, там, допустим, ну, как бы, как это сказать, оснащенность университетами, возможность получения высшего образования, среди, не только среди израильских арабов, это уж понятно, но и среди палестинцев, которые не являются гражданами Израиля, да, вот, тоже значительно выше, чем в любой другой арабской стране. Понимаете, значительно выше. То есть там вообще туда кидают такие деньги на образование, здравоохранение, поддержание вообще всего на свете и так далее, и ни черта это не помогает. Вот это представление о том, что террор – это от бедности, безнадежности и так далее, это неправильное представление. Оно не соответствует фактам, понимаете? Фактам просто не соответствует. И, допустим, в западноевропейские террористические группы, когда там 70-е, 80-е, когда это вообще все гремело, когда они министров выбивали, даже премьеров, взрывали там вокзалы, поезда, туда рекрутирование шло в основном из вполне благополучных семей, образованные интеллигентные мальчики и девочки с высоким уровнем жизни, и вот шли на это безумие абсолютно. Здесь нет прямой связи.
Нет прямой связи. Александр Фельман говорит, а нет ли опасности поглощения Ингушетии Чечнёй в рамках укрупнения, или все-таки руководитель Чечни на это не рискнет пойти?
Ну, понимаете, я думаю,
что... Укрупнение регионов, наверное, это не про Северный Кавказ
все-таки. Это тот редкий случай, когда руководитель Чечни, если у него такое в голову взбредет, все-таки его вызовут в Кремль и скажут: Рамзан, ты вот сам не взрывайся, вот, а то как бы с тобой что-нибудь случилось по дороге отсюда или туда. Вот, потому что это, конечно, война. Это, конечно, война. И эта война Кремлю просто ну, нафиг не нужна. Вот, Рамзан-то, может быть, и захотел бы. Почему бы и нет?
Но история с отставкой с уходом Евкурова, все-таки будем так называть, она про Северный Кавказ в целом или это точечная история ингушская?
Нет, я думаю, что это про целый Северный Кавказ в целом. Это, конечно, показатель того, что происходит на Северном Кавказе. Вы знаете, я вот был в Дагестане как-то, и, ну, так очень интенсивно. У меня там было очень много контактов, и в том числе с дагестанской элитой. Вот, и я вам скажу, там вообще так бурлит, вот, причем там какой-нибудь там местный феодал, начальник там местный, он, значит, когда начинает с тобой пить, а они, значит, как-то так, они вот как-то вычислили, что пророк запретил вино, а крепкие напитки он не запрещал, потому что их не было тогда, вот, в общем, по крайней мере, многие, я уж не знаю, как с точки зрения богословской, но вот в реальном поведении коньяк там пьют только так, вот, так вот, значит, там сначала идут тосты за, там, Россию, за президента, за... ну, это вот есть начальники местные, да, вот, а потом, когда они так хорошо примут, вот, то они начинают говорить: ты что думаешь, мы все это будем терпеть? Да у нас у каждого оружия вообще сколько и так далее, да? Вот. То есть там на самом деле бурлит все. Там бурлит все. Это иллюзия, что там вообще все успокоилось. Нет, не успокоилось. И в Чечне не успокоилось. В Чечне не успокоилось. В Чечне Рамзан держит вот так вот ситуацию в кулаке, это правда, да? Но что будет завтра, не знает никто.
Есть еще одна тема любопытная, что граждане России, значит, Левада выяснила отношение граждан России к пыткам, и вот здесь все-таки это любопытно, как показалось, потому что 60% опрошенных находят пытки недопустимыми, а вот 30% отмечают, что пытки допустимы в исключительных случаях, например, ради спасения чьей-нибудь жизни или в отношении к тех, кто совершил насильственное преступление. И сразу возникает вопрос. Вот у нас история была громкая с ОВД «Дальний». В Казани. Потом у нас была история с колонией номер один в Ярославле. Потом была еще история с запытанным до смерти предпринимателем, у которого следы от кипятильника нашли. Вот, казалось бы, вопрос и отношение к пыткам должен быть однозначный. Но нет, это про что? Это про то, что, а давайте вернем расстрелы, но точно мы понимаем, что меня-то не расстреляют. Нет?
Ну, смотрите, это, мне кажется, несколько вещей. Значит, во-первых, люди не представляют себя на месте вот того, кого пытают. Да? Точно так же, как люди, которые говорят, как было хорошо при крепостном праве, они себя представляют в господском доме.
Вот об этом и речь.
А не на конюшне, где его порят, да, или там не, на не в ситуации, когда тебя там продадут другому помещику, там, а жену, допустим, не продадут, а жену оставят. Вот. Это естественно для людей, к сожалению, да, хотя они делают честь их интеллекту и духовному развитию. Вот. С другой стороны, есть такое ощущение, что обычные методы дознания, они просто иногда не срабатывают. Они действительно иногда не срабатывают. Понимаете, вот, к сожалению, ведь...
В смысле, психологическое воздействие вы имеете в виду или
да, что? Да, очень никакое, понимаете, вот никакое, да. Мне кажется, здесь важно очень вот что. Понимаете, вот как бы разрешение пыток, вот, допустим, вот будет принято такое решение, да, что...
Пытать можно.
Что?
Пытать можно.
Что пытать можно, да. В таких-то случаях с такими-то там визами, там, ля-ля-то-поля, только с разрешения там министра внутренних дел, там, или там еще чего-нибудь, ну, всякие вот эти вот все оговорки, да. Ну, вообще, в принципе, в каких-то исключительных случаях вроде как можно, да. Если это решение будет принято, то это будет ужасно совершенно, естественно, потому что это значит, что опыт пыток, который и так у нас в, каждом, в каждой первой колонии и в каждом первом СИЗО практикуются, да, ну, это будет, конечно... очень усиливаться, да, вот. Другое дело, что когда вот это происходит, да, то понятно, что тех, кто пытали, надо судить, да, вот. Могут у них быть смягчающие обстоятельства, да, могут. Могут, конечно. Конечно, могут, потому что они могут сказать, что вот смотри, я вот, да, вот почему я это сделал, да, я нарушил закон, там, я еще чего-то такое, да, его взяли, значит, с оружием в руках, вот, и понятно, вот, а его три подельника ушли, вот, и они еще сейчас кого-то убьют, вот они сейчас убьют кого-то еще, и поэтому я это сделал, и вот был бы я судьей, да, я бы это счел смягчающим обстоятельством. Это все равно преступление.
Но есть же вот понятие в Организации Объединенных Наций, например, есть понятие, что, как это, точнее, там используется такая терминология, запрещенные методы ведения войны. Вот да. Это вот не одно и то же?
Одно. Одно и то же. Но тем не менее, вот американцы на самом деле, да, где, в общем, очень развита юридическая система, да, Гуантанамо, они там держат Гуантанамо. Почему? Именно потому, что там они могут делать то, чего нельзя делать на территории Соединенных Штатов. Так бы они давно уже перевезли. Обама, помните, когда еще только шел к власти, обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо? Не закрыл, не смог, не получилось. Его
генералы убедили, ну, что, наверное, это злодеи?
Дело не в том,
чья вина не доказана, кстати.
Понимаете, в чем дело? Вот да, вот они вот как-то его убедили, по-видимому, в том, что с точки зрения безопасности страны, безопасности нормальных людей, да, которых подавляющее большинство в стране, да, вот тут, ну, не надо их сюда везти, оставь нам возможность там иногда и в морду дать, иногда там еще что-то такое, по-видимому, да, по-видимому. Я не оправдываю эту практику. Я не оправдываю эту практику. Я просто хочу вам сказать, что вот если разрешение пыток – это вещь абсолютно невозможная, с моей точки зрения, просто совершенно невозможная, любой тот, кто пытал, должен быть под судом. Любой совершенно. Любой, кто на это закрыл глаза, любой, кто это разрешил, тем более приказал, они должны быть под судом. Но бывают смягчающие обстоятельства. Не совсем оправдывающие, разумеется, но смягчающие. Если вот за это надо дать там 15 лет, да, то вот в этой ситуации можно ограничиться 5. Знаете, вот я про что. Только про это.
Но и здесь интересно понять, почему такой настрой, что ли, у трети все-таки опрошенных. То есть в исключительных случаях, может быть, да.
Исключительные случаи всегда. Каждый случай исключительный, понимаете? Это вот на самом деле, если вы разрешаете, то разрешаете всегда. Это, ну, это понятно.
А вот этот опрос, он про разрешать или просто про отношения? Выяснить, может быть, здесь как, гуманность против кровожадности или что?
Я думаю, что да. Я думаю, что у нас вообще героизируется насилие. Оно вообще героизируется. Посмотрите, вот, допустим, сталинские палачи героизируются, да, постоянно. Вот. Вот какие они были крутые там и прочее. Вот. Насилие привлекательно. Насилие привлекательно, жестокость привлекательна. Посмотрите, сколько... Кстати, во всем мире это так. Посмотрите, сколько там фильмов, книжек и так далее про довольно, ну, мягко говоря, редкую профессию, про наемных убийц. Да? Вот. И они довольно часто, во-первых, их очень мало, конечно, в мире. Вот. И они изображаются довольно часто, они изображаются, в общем, с такой своеобразной привлекательностью. Да? Почему? Потому что они стоят над людьми. им они делают то, чего другой человек сделать не может. То же самое, кто пытает. Вот ему можно, как бы, понимаете? И в этом смысле, да, героизация насилия, к сожалению, существует.
Ну, это какая-то суть, может быть. Ну, почему в нашей стране? Опять же, вот люди здесь пишут и про Гуантанамо, что на территории США нельзя, а вот потому что Гуантанамо — это Куба все-таки, то там можно. Здесь вопрос юрисдикции или какой-то казуистики, или все-таки что-то вот из ментальной, что ли, сферы? Вот можно, ну, или нельзя?
Ну, человек, он вообще вот склонен.
А у государства монополия?
А государство монополия, и государство должно делать то, что оно должно ограничивать зверские тенденции людей. Понимаете, вот на самом деле в большинстве, так сказать...
Давайте продолжим, я прошу прощения, после новостей, потому что сейчас новости, это святое. Леонид Гозман у нас в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Умный парень у нас сегодня Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Сразу два сообщения по поводу пыток от наших слушателей, два мнения. Кит-убийца, так подписывается, слушатель говорит, а если злодей не колется, а от его признания зависит жизнь людей, и Юрий следом, большинство пытают у нас не для того, чтобы кого-то спасти, а в 100% случаев пытками выбивают признание и показания. Вот два мнения.
Или просто пытки нравятся палачам.
Садизм.
Просто они получают удовольствие. Конечно, вся эта сволочь получает удовольствие от пыток. Значит, понимаете, в чем дело? Вот не бывает только хорошего или только плохого, да? И вот я понимаю вот этот резон, что он, сукин сын, вот он бандит отмороженный, да, и он не колется, а сейчас его подельник пойдет там кого-нибудь еще убьет, изнасилует там и так далее, да, так вставь ему чего-нибудь куда положено, он расколется, да? Вот, это понятно, и даже в каждом, и в конкретном случае... Это может действительно привести, вот я ужасную вещь говорю, но в конкретном случае может привести к спасению человека. Но, если брать вообще общественную практику, да, то в результате будет хуже. Вот в результате всем будет хуже. Вот. И поддержка этого дела, ну вот те 30% у нас, да, связана, конечно, не столько, как мне кажется, с рациональными соображениями, типа того, о чем написал слушатель ваш, сколько вот с просто общим озверением, да, и государство, люди не ангелы, и многим людям, и у нас, и где угодно, да, нравится насилие, нравится на это смотреть, нравится думать об этом и так далее, представлять себя на месте насильника, но роль государства как раз в том, чтобы это озверение сдерживать. И вот смотрите, в, допустим, европейских странах нигде сейчас нет смертной казни, так? Но знаете ли вы, что если вы проведете опросы, сколько раз проводят, 20 раз проводили, да? Оказывается, большинство людей за смертную казнь.
Потому что будут говорить, есть убийцы, есть педофилы, есть насильники,
они говорить,
а вот для них такая смерть.
Конечно, но государства в странах, где большинство за смертную казнь, запрещает смертную казнь. Это одна из функций государства – сдерживать зверство. Знаете, даже когда большинство за зверство.
А 30%... Хорошо, большинство, если за зверство, это стокгольмский синдром? Или все-таки нет?
Да нет,
или
это почему вот... стокгольмский синдром? Нет. Это просто, вот, ну, я не знаю, ну, вот
свойства человеческой личности.
Свойства человека, да. Пока, по крайней мере. Слушайте, ну, люди же ходили на публичные казни, да? Во многих странах казни были публичные.
На лобное место.
Да. И, между прочим, вот во Франции до самого отмены смертной казни они оставались публичными. Другое дело, что их там вывозили за город, чтобы никто не видел там и так далее, да? Но когда-то там, 200-300 лет назад, люди с большим удовольствием собирались на площадях и смотрели, как там колесуют или голову рубят, или даже сжигают на костре. Они получали от этого удовольствие, да? И вот, ну что делать? Вот люди, они такие.
7373948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос нашему гостю. Алло.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич. Пожалуйста.
Никто никаких пыток разрешать не будет, и даже в планах этого нету. Речь идет, наверное, о другом, почему люди так голосуют. Если, например, ФСБшники взяли двух террористов на месте преступления, они минируют объект с постоянным там пребыванием людей или еще что-то, доподлинно известно, что в банде не два человека, а там 5-8 человек.
Нужно, и чтобы они сдали.
Если вовремя не получить сведения, то погибнут люди, будет большая трагедия. Наверное, Леонид Яковлев собирается обращаться в Европейский суд по правам человека. Для этого есть медицинские средства.
Сергей Алексеевич, но с другой стороны, вот была история с ОВД «Дальний».
Это другое, это преступление. Речь идет не об этом. Нельзя соглашаться, чтобы МВД применяли к пытке, кому бы они там ни задержали. Это уже издевательство над людьми, это преступники. А речь идет о другом. Очевидно, я предполагаю, если разговоры идут о каких-то медицинских средствах, сделают укол, человек развяжет язык.
А, или, про сыворотку правды.
Оперативники.
Понятно.
Или угроза смерти, что или тебя сейчас пристрелят, якобы при попытке к бегству, или ты скажешь, где твои подельники, вот и все.
Ну, не знаю, по-моему, у Левады довольно все четко было. Отношение к пыткам. Ваше отношение к пыткам. Хотя кто-то, может быть, и вкладывает в ним в это, как Сергей Алексеевич, террорист или просто.
Конечно. Люди. Ну, на самом деле, понимаете, ну вот да, ФСБ там кого-то задержало и так далее. Дальше начинаем смотреть, что собой представляют те, кто задержали. А может, это как раз ребята от полковника Захарченко, у которого 9 миллиардов в доме лежало, да, в квартире попрятано. Вот, целый грузовик, банкнот, да. Вот.
Рублей.
А они задержали действительно бандитов, или они взяли просто, значит, парня с бородой, вот, и решили из него что-то выбить там, ну и так далее, откуда вы знаете. Вот, как только вы оправдываете это дело, да, вы тем самым обрекаете невиновных людей на то, что их будут пытать. Это же тут просто вот отдай, не греши, вот так оно, так оно и будет, вот, так оно и будет. Их надо судить, всех, кто пытают, надо судить, их командиров надо судить, потому что сегодня, например, когда даже там открывается в какой-нибудь там колонии безобразия и прочее, да, вот, и там какого-нибудь там сержанта конкретного берут, да, то на самом деле сержанта на самом деле наказывают не за то, что он пытал, а за то, что он попался. За это его наказывают. Вот. А на самом деле под судом должны быть все, все офицеры, вот, вся вертикаль вот эта, вплоть до какого-нибудь там, ну, начальник колонии, это само собой, должен быть под судом в этом случае, если он допустил. Он что, проверить не мог, да? Он не мог проверить, что у него пытают? Мог. Я вам скажу, вот я видел, например, такую штуку в суде в одном, там я из, так сказать, просто, ну, ради выражения моральной солидарности там с человеком, задержанным на митинге ни за что, был там в суде недавно, да, и ходят там приставы, ну, такие здоровые такие мужики, и у них жетоны такие металлические на груди, да, и на этом жетоне яркими буквами написано УФСИН России, то есть это служба исполнения наказания России, как будто бы и так непонятно, кто он. А номер, его личный номер, написан так, что его вообще не видно, его невозможно прочесть, да? И когда мы там с одним, ну, не только я, там несколько человек с одним приставом вступили в некую дискуссию, он ничего физически не делал плохого, ну, тем не менее, вот, то номер хотим записать. Вот чтобы записать номер при белый день, светло, чтобы записать номер, знаете, что пришлось сделать? Освещать отдельно фонариками, и только тогда можно было прочесть. Вы мне скажите, вот эти генералы УФСИН, они что, не знают, что приставы ходят с такими номерами, что их невозможно прочесть? Понимаете? Это что? Это они их покрывают тем самым. Тем самым генералы покрывают этого пристава. Если пристав нарушит закон, то потом черта с два ты его найдешь.
Ну,
потому
понятно.
Что,
ну, понятно. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте еще вас послушаем и про Грузию начнем. Алло.
Здравствуйте, Сергей Москва.
Сергей, коротко, пожалуйста, да.
А можно по поводу смертной казни?
Коротко.
Коротко. Полное непонимание психологии исламских террористов. Это вот если к Сергею Алексеевичу приведут его сына и представят ему в голове пистолет, он сломается. Если к исламскому террористу привести его жену, сына, брата, он только рассмеется и скажет «Аллах Акбар».
Еще дело в идеологии, я поняла вас. Скажите что-нибудь?
Ну, вы знаете, да, конечно, но дело даже... Конечно, среди них есть отморозки, но просто надо помнить, что террористами были не только исламские фанатики, а террористы были вполне себе светские. Допустим, в организации освобождения Палестины, которая взрывала самолеты, там, убивала спортсменов там, и так далее, организация освобождения Палестины была в основном светской организацией. Там вообще религиозных людей было немного, а уж фанатиков тем более не было. Террористы группы Бадер-Майнхоп или Красных бригад, или там еще всяких и так далее, они были вообще не имели никакого отношения к исламу, и они были людьми светскими. В Ирландской республиканской армии были люди светские, и атеисты, а были католики, например, но тоже к исламу не имели отношения. То есть, ну, не стоит все сводить к исламу, мне кажется, не стоит.
А по поводу Грузии, с вашей точки зрения, что же на самом деле-то там происходит и какие задачи теперь перед Российской Федерацией стоят? Потому что, ну, полеты, да, запретили. Говорят, в целях безопасности.
Ну да. Значит, ну, насчет безопасности сразу не могу не сказать, что Грузия очень безопасная страна. В Грузии уровень убийств на 100 тысяч человек, ну, есть такой показатель, по которому разные страны меряются, да, вот, он у них на одном из самых низких уровней, и он в 10 раз ниже, чем, нет, в 11, простите, раз ниже, чем у нас.
Безопасно, я поясню, почему вот. Я спрашиваю про безопасность, потому что если решение принималось после консультации в Совете Безопасности, не означает ли это, что какие-то стороны в Грузии могут использовать Российскую Федерацию или российских туристов как какую-то условную мишень для достижения своих каких-то политических
полагаю,
целей?
Полагаю, что это нереально. За 2018 год в Грузии было, по разным данным, от 1 200 000 до 1 500 000 туристов с нашей страны. Да? Они все говорят по-русски, они как бы не скрывают свою гражданскую принадлежность там, и так далее. Вот не зафиксировано ни одного случая, вообще ни одного случая, когда русский турист бы там пострадал. Понимаете, вот вообще ни одного. За 5 месяцев 2019 года Грузию посетило 600 тысяч граждан нашей страны. Значит, вот нет никаких оснований говорить о какой-либо опасности. Антироссийские плакаты, которые с матерными словами в адрес нашего президента, которые действительно в большом количестве были у здания парламента, вот на этих огромных митингах, которые там были, они адресуются именно российскому руководству, а не российскому народу. Грузины очень хорошо разделяют отношения к русским, к русской культуре, к России там, и так далее, с одной стороны, и к нашим руководителям, с другой. Руководителям может быть обидно, кто-то тоже может на это обижаться из наших, пожалуйста.
А как же быть с теми рестораторами, которые в Фейсбуке, я думаю, вы это видели, объявление, что для российских туристов 20%. Блюда, да, дороже.
Значит, таких было два кафе во всей Грузии. Одно то ли в Батуми, то ли в Кутаиси, могу перепутать, одно, по-моему, все-таки в Тбилиси. Значит, как только это случилось, об этом написали все грузинские СМИ и написали как об идиотах. Вот просто вот написали, вот, вот слушай, вот, вот среди нас грузин, оказывается, есть и такие кретины, как вот этот там Вано Ризо там и так далее, который вот это сделал, да, и они тут же это отменили, естественно, да, вот, над ними издевались, их вообще считали за полных кретинов, ну, каковыми они и являются, конечно, да, каковыми и являются, все, этого нету.
Но Дмитрий говорит, я видел плакаты в отношении России, а не руководства.
Совершенно правильно, потому что, понимаете, в чем дело, Россия это, ну,
что, Россия для... это российское руководство?
Россия для них это российское руководство. Потому что вообще надо понимать, что хотя вот у нас замечательное совершенно взаимовлияние культур там и так далее, и какая-то взаимная симпатия была очень давно у нас, да, вот, но вообще трудно, кстати, представить, кто внес из других народов больший вклад в русскую культуру, чем грузины. Да, вот тут совершенно вот грузинские там, грузинские традиции, грузинские песни, грузинские, ну, вспомните, посмотрите просто, сколько у нас выдающихся деятелей культуры с грузинскими фамилиями. С грузинскими фамилиями нашей культуры, да, там, не знаю, Акуджава, там, ну, до черта, да, вот, там, ну, не знаю, многие его не любят, я, в общем, тоже не восхищен, этот самый, как его, скульптор-то, Церетели, да, то есть, вот ну, то есть, вклад гигантский, можете по-разному относиться к каждому, ну, как вообще у к любому скульптуре, любому писателю, что?
У Церетели.
Ну да, вклад, он заметный человек, да, он заметный человек, мне не нравится его произведение, да, лично мне, но я говорю о заметном вкладе. Так вот, но при этом отношения государства российского и грузинского, они всегда были очень сложными. Знаете ли вы,
дипотношения до сих пор,
что Георгиевский, да нет, всегда, Георгиевский трактат, когда грузинский царь вынужден был выбирать между уничтожением персами или протекторатом русского царя. Естественно, выбор протектората русского царя, поскольку это единоверцы там и так далее, да, но Георгиевский трактат был нарушен в 1801 году, нарушен нами, потому что нашей страной, потому что он предполагал сохранение грузинского царства, грузинской династии. Династия должна была там править грузинская, и грузинское царство входило как бы просто в состав Российской империи. Вот, значит, династия была прервана насильственно, на самом деле, ну и Грузия стала просто одной из областей России. 1989 год, апрель, саперные лопатки и так далее. Вы думаете, они это забыли? Они это не забыли. Сегодня танки, наши танки, стоят в 40 километрах от Тбилиси. До сих пор уже 11 лет они там стоят, понимаете? И это тоже вообще, и 20% территории отторгнуто у Грузии. Разные причины, и, разумеется, Саакашвили был не белый, не пушистый в этой ситуации и прочее. Вот, но, тем не менее,
Американской базы или натовской базы нет на территории Грузии?
Нет, конечно.
Нету?
Нету. Ну, конечно, нет. Никак. Ну, конечно, нет, они хотят в НАТО, но их пока что-то не взяли. Но они войдут в НАТО, безусловно. Так вот, понимаете, поэтому отношение к России как к государству действительно весьма негативное, и это национальный консенсус. Значит, мне кажется, что решение по поводу запрета полетов принято по двум причинам, значит, среди которых нет безопасности. Разумеется, безопасность просто вот... Ну, слушайте, это такая же вообще ерунда, как запрет латвийских шпрот или молдавского вина, или теперь сейчас, наверное, запретят опять грузинское вино, скажут, что там...
Не, ну, латвийские шпроты просто потому, что у нас санкции.
Ну, подождите, ну вот, нет. Слушайте, ну, в том-то и дело, вот эта наша политика, да, кроме того, что она неэффективна, да, она еще и лицемерна. И меня лицемерие раздражает, на самом деле, еще больше, чем неэффективность. Потому что, если бы сказали, вот помните, у нас был конфликт с Молдавией, и у нас не закупали молдавское вино, молдавский коньяк, там еще что-то, да? Ну, сказали бы русским языком, ребята, молдаване делают то-то, 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 мы в рамках своих возможностей объявляем санкции, мы не покупаем их экспортный продукт. Нормально, можно с этим соглашаться, можно с этим не соглашаться, но это правда, да? Нет. Онищенко тогда у нас был главный санитарный врач, он нашел, оказывается, в молдавском вине там какую-то, что-то там неправильное.
Просто пристально стали проверять.
А потом вдруг молдавское вино стало хорошим. Обратно, да? Грузинское вино было плохим, стало хорошим. А теперь опять будет плохим. Боржоми было плохим, хорошим, плохим, опять плохим там и так далее, да? Это вранье. Вот нельзя врать. Я не хочу. Мне как гражданину страны, понимаете? Я понимаю, что это нормально, когда какие-то действия моего президента мне нравятся, какие-то не нравятся. Ну, мне больше не нравятся, но это неважно. Вот, это нормальная ситуация, да? Но я не хочу, чтобы мой президент мне врал. Вот это я не хочу. Понимаете, меня это раздражает больше, чем несогласие с его политикой. Потому что когда он говорит, что это для безопасности, это вранье. Вот этого нету. Вот. А какие на самом деле причины? Мне кажется, их две. Первое – это личная обида, потому что когда вся площадь утыкана плакатами, где по-русски написано «Путин» и дальше матерное слово, да, вот, значит, то это, ну, это, наверное, неприятно, да. Но, понимаете, вот когда Трамп только что...
Наверное, это не совсем правильно с точки зрения тех людей, которые называют себя гражданским обществом, например. Ну, ругаться матом на людей, представителей другого государства.
Я этого не делаю. Ну, хорошо, ну, они это делают. Но вот только что Трамп посещал Лондон. Да? Угу. Его там так радостно встречало местное гражданское общество, что он вынужден был передвигаться вертолетом, потому что на дорогах стояли десятки тысяч людей с оскорбительными плакатами в его адрес. Но когда он передвигался вертолетом, они его и там в покое не оставили. Они сделали такого надувного голого Трампа, голыша такого, надувного, ну как дирижабль такой, в виде такого пупсика Трампа, и запустили его над Лондоном. И он летал над Лондоном все время, пока Трамп посещал, значит, Великобританию. Но никому в голову не пришло прервать авиасообщение между Соединенными Штатами и Великобританией. Понимаете, вот в голову не пришло. Хотя, наверное, Трампу было неприятно. Я думаю, что ему было неприятно. Так вот, первое, это обида. Вот. Второе, наши постоянно пытаются туда влезть. Наши постоянно пытаются удержать бывшие части империи от независимого движения. Ведь кто сегодня в Грузии правит? Смотрите, это на самом деле пророссийские олигархи. Вот эта грузинская мечта. партия «Грузинская мечта», которая сейчас у власти, которые сейчас дорого заплатят за то, что полиция стреляла по людям, очень дорого заплатят, и уже Иванишвили, этот их, ну, реально теневой руководитель Грузии, а он российский олигарх, на самом деле, он с Россией связан, все в России, значит, он уже отступает очень сильно, уже там пропорциональные выборы, уже там еще чего-то такое и так далее, вот. Уже, значит, там отставки пошли, ну, потому что деваться некуда, вынуждены отступать. Так вот, наши постоянно пытаются в это влезть. И вот, собственно говоря, триггером, ну, спусковым крючком всех этих скандалов было что? Было вот это вот поведение нашего депутата, православного коммуниста, это вообще оксюморон, понимаете, православные коммунисты, значит, который приехал туда от имени этой православной парламентской ассамблеи. Ну, понимаете, к любой вере, и к православию, и к исламу, и к католицизму всегда примешивается, и к иудаизму, кому угодно, да, примешивается всякая пена, всякая шпана. Это вообще обычное дело в мире, на самом деле, когда они берут слово, которое как бы для многих людей значимо само по себе, и под это свои грязные дела.
Ну, сразу делают. При этом говорят, да, что, ну, а где была служба протокола, хорошо, а где была президент, если, а почему она уехала, если отношения между странами, да, не напряжённые, ну, дипотношений нет.
Это было, я думаю, что триггер вот это, вот то, что произошло, да, произошло в силу глупости и безответственности протокола грузинского парламента. Почему, кстати говоря, именно председатель парламента немедленно отправили в отставку. Вот, потому что вот эта православная парламентская ассамблея, которая явно организация очень такая странная, ну, вот, хотя бы для доказательства, ее активно поддерживает сенатор Клишес, тот самый, у которого на миллионы долларов коллекция часов, и который автор вот этих замечательных законов, запрещающих обижать власть. Да, вот он их очень сильно поддерживает.
И поэтому организация странная.
Вы знаете, вот для меня, как бы, скажи, кто твои друзья. Да, я тебе скажу, кто ты.
Но однако же приехали, понимаете,
да,
на Грузию-то приехали.
Так вот, я что хочу сказать. Да. Они уже второй раз туда приезжают. И когда они приехали первый раз в 2016 году, ничего плохого не случилось, потому что они встречались в здании, ну, на территории чего-то похожего на наше ВДНХ. Понимаете, вот, ну, и там они там о чем-то поговорили, и ладно, никто их не заметил. А тут его посадили в кресло спикера. Ну, понятное дело, народ там завелся. И вот, наши танки рядом стоят, вообще все такое, все это было.
Ну,
и вдруг
вот
он
смотрите,
сидит.
Леонид Яковлевич.
Он не виноват в данном случае.
Понятно, но вот. Вы говорите, что, значит, танки стоят, стране мешают как-то самостоятельность какую-то.
Стараются помешать.
Например, обрести. А почему мы исключаем из этой формулы Россия-Грузия те же самые Соединенные Штаты Америки, например. Вот эти бывшие союзные республики, они разве не становятся объектом, скажем так, двойной игры влияния?
Ну, конечно, становятся. Ну, конечно, становятся. Ну и что? Но понимаете, в чем дело? Я вообще с уважением отношусь к людям, да, неважно, к грузинам, к русским, там, к арабам, кому угодно. Вот. Мне кажется, что когда вот, десятки тысяч людей выходят на улицу и стоят там, против полиции и идут под пули там, и так далее, они это делают не потому, что их кто-то заставил, и даже не потому, что их кто-то обманул. Вот. Они так думают. Это их воля. Это их воля. Так. Вот у нас, наше начальство, наша пропаганда, она совершенно не в грош не ставит собственный народ, как мне кажется, да, не уважает его. И поэтому не уважают другие народы. Вот. И я исхожу из того, что на Майдан, на Тахрир в Каире, на площадь, забыл, как называется, в Стамбуле, на вот здесь, к площади, к парламенту в Грузии, у нас, к Белому дому, выходили люди, сознательно. Вот. Они хотели чего-то, да, и они, может быть, ошибаются. Вот. Но с ними надо разговаривать, с ними, а не придумывать.
Кому надо разговаривать с ними?
Ну, в данном случае это внутригрузинский конфликт, и они его будут решать. Вот. Они будут его решать, они уже пытаются его решать. Партия «Грузинская мечта» отступает, удовлетворяет требования протестующих. Ну, часть, по крайней мере, требований удовлетворяет, да, и я думаю, что они промеж собой договорятся.
При этом Нино Бурджанадзе говорит, что Саакашвили не дремлет. Внутриполитическая история.
Подождите, ну, конечно, они друг на друга сейчас валят, но чего там не будет точно. Ну, это, естественно, они валят друг на друга, но Нино с Михаилом Саакашвили враги, вот, нормально. Но знаете, что там не будет, да? Там ни одно правительство Грузии, неважно, это будет партия «Грузинская мечта» или вернется партия Саакашвили, или Нино Бурджанадзе, что маловероятно, на самом деле, она, ну, нет у нее такого потенциала сейчас. Но кто бы ни пришел к власти в Грузии, они не, ну, простите за сленг, они не лягут под Россию. Вот этого не будет.
А кого выберут?
Что?
Кого выберут?
Кого бы не выбрали. Я не знаю, кого выберут. Но кого бы не выбрали, он или эта политическая сила, которая займет место грузинской мечты сегодня, если грузинскую мечту отодвинут, не ляжет под Россию. Понимаете, потому что консенсус в обществе, консенсус в тбилисском обществе и в тбилисских элитах.
А Россия этого требует разве?
Ну, понимаете, мы вот все время туда влезаем. Вот там, например, была сейчас... ну, в общем, к сожалению, да, у нас нет времени об этом говорить. Да, наше руководство все время пытается туда влезть, как и во все страны. К сожалению, наше руководство умудрилось поссориться со всеми бывшими союзными республиками, практически со всеми.
Это все-таки ссора или это действительно какой-то, ну, естественный ход истории? Потому что, опять же, кроме Российской Федерации, есть те же самые Соединенные Штаты Америки или то же самое Евросоюз?
Нет, это не естественный ход истории. Когда распадалась Британская империя, то Британия смогла сохранить Британское Содружество Наций.
Леонид Гозман был у нас в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Приходите еще.